Безобразие.
Все, оно пошло.
Итак, всем привет, здравствуйте, дорогие друзья. Продолжается большой четверг на Радио Шок. Надеюсь, что мы поставим эту запись в эфире ровно в ближайший четверг. Это город в осколках. Здесь Кирилляк, который нажимает на кнопки, светит прямо в лицо лампочкой, лампочкой. Может быть, что-нибудь скажет. Вот. У микрофона Макс Темнов. Мы находимся, где бы вы думали, дорогие друзья, в любимой нашей легендарной Ионотеке. Сегодня у нас 8 мая. И сегодня здесь вечером состоится выступление человека-легенды, человека, которого, я надеюсь, что многие из вас знают уже, в том числе и по эфирам «Радио Шок». Сергей Пахомов рядом со мной у микрофона. Серега, привет.
Да, Максик, дорогой, привет. Сейчас я вот предпочитаю, чтобы меня величали все-таки в большей степени Пахом. Почему? Потому что это коротко. Что представляет из себя уличная драка? Там, например, если ты говоришь, дорогой мужчина, не могли бы вы не вести себя столь вызывающе? А если просто говоришь, пошел на... Это ж коротко.
Все сразу понимают,
и ясно. Вот, поэтому я как бы в сторону Пахома движусь. Действительно, сегодня в Ионотеке будет, как обычно, волна некого безумия, помноженного на такие какие-то молекулы псевдофилософии. И вообще, конечно, я занимаюсь таким художественным авантюризмом. Ну, жулик я, жулик, понимаете, в плане искусств.
Аферист-экстрасенс.
Аферист-экстрасенс.
Или это уже в прошлом?
Нет, прошлого нет, все едино. Понимаешь, вообще жизнь едина. Времени такого вот линейного, как бы вот этого... Почему я не люблю вот это положение нарратив, да? Вот, как бы, это, потому что это работа со временем, с логикой.
А нарратив – это вот сегодня в 20...
Ну, и оно как бы развивается нарративно, там как-то, понимаешь, вот как бы течет куда-то, там само себя формирует, как говорил Тристан Цара, там, понимаешь, начинает... Ну и что? А мы этих нарративов там в Купчино сделать можем 889 штук и еще по ушам надавать.
В базарный день 3 минуты.
Конечно.
Сереж, смотри-ка, если посмотреть на афишу, выступает сегодня не просто Сергей Пахомов, группа «Дзю-Ом».
Да, это...
Сейчас меня смотрят, наши рокеры скажут, что это Пахом, ты рокер, что ли?
Да, да.
Завелся.
Да, да.
Сереж, расскажи, пожалуйста.
Ну, играем тяжелый рок, металл в основном играем. Играем это хабу голландскую и играем так называемый голландский музак, когда ускорено и все дела. Дело в том, что чем хороша вот для меня, я человек же уже пожилой, как бы, ну, хотя, как бы говорят, ну, у меня эрекция утром нормальная, вроде как бы есть такая эрекция, но я не знаю, насколько она держится. То есть я как бы вот сегодня проснулся утром и схватился я за причинное место и вдруг удивился. И вот в этом есть как раз вот именно рок-н-ролльное начало, это вот природное начало.
Я бы даже сказал, в этом и есть рок-группа.
Какая-то сила, вот. Да-да-да, как говорится это. Хотя вот я ненавижу это слово «вот», да, как бы «вот». Все говорят «вот». Вот, помнишь, да?
Ну вот,
куда да, мне, да. Умный человек все время вот. Да, а с другой стороны, ну вот.
Вот так вот. Вот смотри, ну, кто же сегодня будет представлен?
И относительно вот, маленькая вот, реминесценция. Вот. Группа «Дзю-Ом» была, которую я сделал в 85-м году в художественном училище. Вот, у меня была задача всегда...
Впервые после 85-го года. Реунион.
Да, нет, было еще три года назад маленький реунионечек там в Архангельске. Мы поехали туда, вот на север, как бы немножко это чакры прочистить. Вот. Но мне показалось, что все-таки я придумал эту группу, название, хотя мы не заключали никаких договоров, кроме внутренних и поклонения друг друга на крови. Мне показалось, что вот этот «Дзю-Ом» и вообще жизнь, она для меня закольцована. И почему бы не вернуть все это хозяйство, но снова совершенно вот ощущениями и чувствами.
Вот оно как.
Вот. Поэтому «Дзю-Ом», «Пахом Дзю-Ом», да. А «Дзю» – это «Дзюдо», «Ом» – медитация, а «Пах Ом» – это «Пах и Ом». И «Ом» на «Ом» получается «Дзю», и то есть «Пах Дзю». Вот какой-то.
Вот примерно вышел. Вот так, дорогие друзья. Поскольку вы будете слушать это уже после 8 мая, если вы не придете сегодня в Ионотеку, не пришли в Ионотеку 8 мая.
А не надо никуда ходить. Вы можете просто это, в этом, в интернете пространстве, как он называется, там, YouTube. Или там какие-то еще, это есть «Контакт» или «В жопу». Подожди, «ВКонтакте», да?
Аферист экстрасенс. Да, наберите где угодно.
Просто
наберите. Или просто аферист, да. Или просто
Или просто, как я вот сейчас последние 180 лет, а это Пахом просто. Потому что, вот,
Серега, слушай, раз уж такая история, Сергей Пахомов и Пахом, ты вот в последнее время как-то прямо разделяешь. Вот он, вот я, иногда мы пересекаемся, иногда мы едино целое.
Да, это именно так.
Смотри, получается история «Доктор Джекил и мистер Хайд».
Нет, получается история выживания. На самом деле, очень масса примеров, когда личность твоего лирического героя захватывает захватывает тебя, и ты уже
к чему я веду?
Начинаешь служить по его правилам, а его-то правила, они вымышлены тобой. То есть это такая достаточно шизоидная форма. Вот в чем для меня трагедия? Это вот недавняя смерть, вот, по-моему, 2 года, вот Коли Васина. То есть Коля превратился в служителя самого себя, и мне кажется, это его съело. И, в принципе, это такая история для людей уже поживших, потому что гении, конечно, умирают там с 18 до, как мы знаем, 37. И вот когда уже это проходит, начинаются вот эти следующие как бы этапы, вот эти петли, вот как бы я всегда говорю, как бы вот это довод, да-да-да, вот эти и вот смерть Коли Васина, она вот именно такая, что я ее интерпретирую, потому что это событие, которое меня тронуло по-настоящему, это именно когда твой лирический герой вдруг начинает руководить тебя, и у тебя возникает внутренний диссонанс, то есть такое когнитивное начало вдруг, понимаешь? То есть как бы одно к другому не клеится. Ну, хер к носу, вот как мы в Одессе говорим.
Да, логично. Логично. Смотри-ка, а в твоей истории, в твоей практике были моменты, когда Сергей Игоревич победил Пахома, и Пахом мог бы и не вернуться, например?
Ну, у меня были именно защитные техники как раз, потому что, например, часто меня одолевают люди. Но я сознательно вошел в медиа, и когда меня просят сфотографироваться, дать автографы, или просто поговорить там, или даже почудить чуть-чуть, я по мере сил, если в силах, опять же, каких-то, да, потому что сейчас плотные очень графики, я в основном устаю всегда. Я вот как вот...
Чем вы занимаетесь? В основном я устаю.
В основном устаю, да. И как любой юморист, писатель, естественно, я в быту достаточно грустный и скучный. Вот, дайте мне камеру, микрофон, звук Макса, и я как бы превращаюсь уже в рассказчика, вот, со своими странностями. Да. И мое взаимодействие с вот моим лирическим героем действительно мне часто очень помогало, потому что, когда ты включаешь Пахома, то, например, в каких-то экстремальных ситуациях это намного сильнее, чем логическое начало.
Вот, логично.
Пахом абсурдист.
Пахом поэтому, абсурдист. Дорогие друзья, да. внимательно следите за тем, что делаете.
Ну, вот как Пахом, вот мой Пахом, учитель Анатолий Пахом. Зверев в Москве сказал в свое время, мне вот как бы я формировался вообще, естественно, как все мы, любомудрые и нежные существа, естественно, мы формируемся в детстве и в отрочестве. Частично, но просто наши органы чувств уже да, такие, они как бы составляют какой-то такой внутренний лайнап твоего бытия.
Внутренний лайнап.
Вот, да, в 15 лет вот я вот подружился вот с Анатолием Зверевым, он назвал меня «мальчик». Вот, неплохое название, потому что я действительно был мальчик. Вот. И с Толей Зверевым какой произошел случай? Он шел по Тверской с огромной, такой открытой, раньше продавались в магазинах, я думаю, в Питере это все знают, такие огромные банки с селедкой, вот,
да.
Не маленькие, а вот такие. Она была у него открыта, и он шел по Тверской улице и как бы разбрасывал, как сеятель, вот эти вот звенящие своим серебром и какой-то вот солью и какой-то глазастостью рыбы. Шел. Ну, за ним, естественно, медленно ехал воронок.
Библейская история.
Да, медленно ехал воронок, остановился, говорит, ну-ка, пошли, блядь. Он говорит, я с удовольствием, ребят, пойду с вами. Но единственное, что Анатолий уже в это время был подвыпивший несколько лет, и говорит, единственное вот минус, что я могу обосраться просто в вашей машине. А там, ну, стекла не было, просто решетка. Да пошел ты там, говорит, куда подальше. Там такого не было еще тогда понятия, там, бомж, бродяга или что-то такое. Садись. Он сел и грамотно очень обосрался, какой-то жгучий такой, абсолютно мощнейшее высказывание было. Вот это настоящий художник-акционист. Говорит, что ж ты, сука, точно? Говорит, я предупреждал. Вот. И, собственно, вот это и есть работа с собой
вот
и с лирическим героем. То есть ты всегда дистанцируешься, и ты всегда ну, от своего имени, ты всегда наблюдаешь сам за собой. Вот. Чем велико вообще искусство любого исполнителя, или я его называю перформера, что одновременно ты как бы находишься в состоянии экстаза, но ты его контролируешь. Вот. То есть как будто маленький сателлит, маленький Макс смотрит на Макса, и поэтому Макс делает все в точку. Но это профессиональное качество. А если ты не контролируешь свой экстаз, да, в рок-музыке, естественно, мы работаем с драйвом, там, с хорошими, вот если разобрать музыкальную даже составляющую, и звуковую, там, мощные атаки, там, басы, то есть это все с органами чувств, это как бы такой кач настоящий, где легко достаточно забыться, но при этом, если ты забылся окончательно, ты превращаешься в кликушу, понимаешь? А кликуша – это уже болезнь. Понимаешь? Это то есть неконтролируемый психоз.
Слушай, понимаешь? А у тебя бывали такие ошибки в сценической деятельности? Потом ты уже пересматриваешь и думаешь.
У меня вот, знаешь, что удивительно, я не скажу, что я сам самовлюблен, но у меня вообще ошибок нет. Но я, естественно, думал, почему это. А потому что вот все мои проекты, любые, от проектов до проектишек, или даже от проектища тем каких-то,
о, да.
Они все, ну, даже для самого моего, вот, самого моего самоосознания, мне приятно сделать, чтобы это было хорошо, по-настоящему.
Ну, в общем, так и надо, согласись.
Да.
А как еще? Сереж, смотри-ка, сегодня концерт, завтра, 9 мая, святой день, бла-бла-бла, и все такое. В свином рыле открывается твоя выставка.
Да, выставка такой тонкой графики, такой изящный.
Поехавший
рисует, она называется, да, в свином рыле, и лекция будет еще.
Лекция будет.
Да, я буду рассказывать, как такой, я бы сейчас опять же поработал с неким образом. Это такой будет, как бы, искусствоведческо-шизоидный рассказ, но искренний. А то вообще, что я делаю в натуре?
Ну, для тех, дорогие друзья, кто сейчас задался вопросом, что это за лекции Пахомы, еще раз, аферист, экстрасенс, наберите в Ютьюбе, и вылезет лекция, которую Сергей дал в прошлом, ровно год назад. Кстати, да. После интервью на Радио Шок у нашего Алексея Бегуна. Леха, привет тебе.
Да, я вообще Питер люблю просто, вот в чем дело. Потому что Питер я впервые приехал,
это да.
Совершенно убежав из дома в 15 лет со своим приятелем, который стал сейчас звездой комикс-культуры, Аскольдом Акишиным. Мы романтики, рисовали комиксы. В России вообще никто комиксов не понимал, но я почему-то коллекционировал их с детства. И мы приехали в Питер. И после этого вдруг я оказался в 16 лет уже, или 15-16, когда я приехал уже сюда на практику, в 16, я познакомился с Альбиной Сексовой. В общем, я познакомился, которая, она, в общем, сейчас является. Да, да, да. И мы жили, собственно, на...
Альбина замечательная, конечно.
Да, да, да. Мы, собственно, на Петроградке и жили в коммуналке с поэтом Кучерявкиным, с философами, с художниками. Это незабываемо, это тоже меня сформировало. То есть, как бы, моя питерская история, она тоже достойна, такого сейчас у нас
короткого.
Ну, это вот такого хорошего, да-да-да.
Сереж, смотри-ка, ровно год назад ты же записал для Альбины фразу «Всех времен и народов», «Непогашен микрозайм, из могилы вылезай».
Да-да-да.
И ходит слух, что вы это сделали где-то там, черти, в разливухе, на телефон.
Но мы это сделали в могиле.
Ага. Кому и разливуха могила, с другой стороны.
Залезли, сделали и вылезли потом.
Будут ли сегодня представители свиного рыла, будет ли Альбина, будет ли...
Я не знаю, старик.
А ты никому не звонил?
Мы почекались... А я, понимаешь, я же уже в другом каком-то возрасте. Вот сейчас мне звонят в основном.
Я позвонил.
У Альбины сегодня концерт в Москве.
Да, и Альбиночка мне позвонила, да, и сказала, ты где? Я говорю, я в Питере. А я говорю, в Москве.
Слушайте, примерно такая же история у нас с нашей замечательной Сашей Вяль, которая...
Но она
сегодня
в Москве, по-моему, да?
Нет, она приехала. Она приехала 7-го. 6-го у тебя был концерт в Москве.
Да, Саша очень милая, как бы хорошая. Да,
Саш, привет тебе. Больше никогда не путай даты. 6 мая надо быть на концерте по комп. Нет, не важно. Сереж, смотри-ка, я.
А сейчас какое число?
Сегодня уже 8
мая.
Мое.
Правильно, потому что у меня 6 мая был концерт в Москве.
Это называлось говностендап.
Говностендап.
Да, почему?
Да, да.
Сегодня тоже будет говностендап?
Нет, сегодня другое. Сегодня у нас, конечно, вот сегодня Дзюм. У нас сегодня вот настоящая такой детройская. Вот, ну, как, что такое детройская? Это дворовая музыка настоящая.
Шумно, грязно.
Ну да, бабка какая-то вышла, мешает пить портвейн, бросил ей там помойку под ноги, она вызвала ментов, убежал, споткнулся, упал.
Типичный детройт.
Громко, грохот, внутренний двор, значит, акустика заработала. Ну, что-то из этой области. А шестого у меня другое, такое, как бы, вкрадчивое, такая аналитическая вещь.
Считай, та же лекция. Начиналась, наверное, все чинно-благородно.
Понимаешь, дело в том, что я вот как бы действительно... прав, что я как бы в этом множестве ипостасей, поэтому, ну, мне уже довольно, что вот просто Пахомы, это можно назвать и лекцией, можно назвать концертом, можно назвать театральным представлением, можно назвать это перформансом, можно назвать это проповедью, понимаешь? Можно назвать это абсолютно, как это говорится, жульничеством, и абсолютно можно назвать коучизмом, понимаешь? Типа Пахом учит жизни, а можно Пахом мучит жизни.
Пахом мучит жизни в любом случае?
Или мучит? Или замутили жизнь.
Сейчас не об этом. Вась. Сереж, смотри-ка. Я так вот смотрю, слежу за твоим Фейсбуком, всякое такое, и создается так, у меня такое впечатление, что если какая-то движуха, концерт, галерея, выставка, съемки, ты здесь. Остальное время ты в городе Берлине, в славном Кёльнсберге.
Да.
Берлин – место отдыха для себя. Важный город.
Не только. Вот Ну, я по ряду причин там оказался в Берлине. Ну, вот в последние там 7 лет. Но до этого у меня вообще первая выставка была в 88 году в Берлине.
Да. Смотри-ка, это был западный Берлин, да?
Да, еще тогда западный, да, на Хоенцоллердам.
Слушай-ка, ты застал, когда рухнула стена?
Конечно, я присутствовал, я даже расписывал Берлинскую стену.
Да, да, да. Слушай, во-первых, расскажи, пожалуйста, вот эту историю, как ты попал вот эту компанию Музея Берлинской стены.
Да-да-да, у меня просто как раз открылась эта выставка, туда приехал, собственно, Райнер Хильдебранд, уже достаточно пожилой человек, ему было там где-то под 80, ну, со своей какой-то некой свитой, ему очень понравились работы, и он сказал, ну, так как-то, говорит, а может, все-таки ко мне...
А ты не знал ни что, ни какую-то
движуху? Нет, а я-то как раз на чувстве, понимаешь? Я вижу движуха. Вот, понимаешь, вот прыткость должна быть. Как, вот ты как музыкант понимаешь, понимаешь? Сменили там гармонию, да? А вот есть как... А он все еще херачит. Вот таких надо из группы...
Уволен.
Вот. А он все свое... Ну, не успел перестроиться. Вот. А у меня такой перестройка...
Слушай, а с другой стороны, школа Пахома. Я так вижу. Да. Сами под меня подстраиваетесь.
Да. Да. Нет, нет, я просто рассказываю именно про это как историческое. Да-да-да. И вдруг я, значит, собрал все работы, какая-то англичанка подогнала минивэн, и все. И оказалось, что в особняке Райнера он мне опять сказал, как Толя Зверев, почему-то ты мой сын, мальчик. Вот. И все. Я после этого провел у него в резиденции каких-то там огромное количество времени, там почти 6 лет, при этом там с годовой поездкой в Нью-Йорк, там еще что-то еще.
Уже но, вот при участии
всегда,
вот этих...
Да, но я всегда возвращался.
Офигенно.
Вот в Грюневальд, к Райнеру, вот уже покойному, увы. Это такой, конечно, опыт, который меня сформировал сильно. Вот, и когда как бы время пришло, я стал анализировать, и вот по ряду обстоятельств тоже оказался в Берлине. Сейчас я просто разгребаю какие-то там дела, и одновременно вот я все-таки, для меня это действительно дачное пространство, но я поучаствовал в большом фильме сейчас, вот мы его сняли.
Сейчас к этому перейдем прямо вообще.
Да, в выставках постоянно участвую, движусь, и, в общем, это, конечно...
Сережа, и если можно, вот заканчивая эту историческую часть, для жителей Западного Берлина, я читал, был такой аттракцион, смотровые вышки, залезаешь и смотришь, что там у них в социализме. Ты не баловался этим?
Нет,
дело зайти в том, посмотреть,
что, там, просто по обе стороны стены были дома, из которых можно просто смотреть, находясь внутри этого дома, и видеть.
Кройсберг за рекой.
Да. Ну, нет, но стена-то она не только в Кройсберг находилась.
А, это да.
Она была и в Принцлауэрберге, естественно. Вот. Просто когда была стена, Кройсберг оказывался как бы такой, знаешь, немножко провинцией Западного Берлина. Там был центр, там Курфюрстендамм. Вот. А как только стена сломалась, Кройсберг оказался в центре города. Вот. И вообще в Берлине несколько центров. Вот нет единого такого. То есть там Кройсберг, Митте, Фридрихсхайн. Вот. Они как бы вот это все центры Берлина. Вот. Там Александерплац.
Слушай, а на твой взгляд, вот, знаешь, как говорят, Берлин уже не тот. Вот стену поломали, полезли оттуда, и все испортилось. Да. Твой взгляд на современный Берлин, он хуже, лучше?
Ты понимаешь, я всегда вот говорю, как старый дед немножко, я говорю всегда, что времена едины, никто ни в чем не виноват. Люди работают, смотри, я говорю, люди. Люди.
Теперь будут, дорогие друзья, теперь вы, люди. Школа Пахома.
Люди просто работают со своими воспоминаниями. Вот у них стоял там, например, в это время хорошая была эрекция, а в это время они оказались в Берлине. Здесь они говорят, Берлин уже не тот, потому что у них, у самих что-то там не то уже.
Да ты сам уже не тот, скорее всего.
То есть это такое, то есть это можно привязать за уши, там какой-то продукт выпускает, там какие-то реминисценции там по поводу там Дэвида Боуи, гип-попа, там Шпандау, там и разных вот фильмов там прекраснейших как бы немецких. Но вот сейчас у меня приятель хороший очень, это гитарист группы это Current 93, Дэвид Кашмар. Вот он живет в Берлине, выпустил сейчас прекрасную пластинку с Энтони и с Дэвидом Табитом. Вот, и прекрасно себя чувствует, существует. Питер Хэмилл из Вандерграф огромное количество времени проживает в Германии уже. То есть такого нет. Все люди, которые имеют свой путь, они его продолжают. И Берлин всегда был, конечно, местом такой свободы. Сейчас ему очень тяжело, потому что вот закрыты все лавки, бары, магазины.
Кстати,
интернет. Вот какой-то он такой стал грустный. Появилось огромное количество. Вот на Котбустер-Тора как бы активизировались. Там и так джанки много. Но просто сейчас уже совсем офигели. Просто,
то есть вот, нормальные люди сидят и соблюдают, а вот эти вот...
Нет, ну просто просто вот это, там, две станции метро, Убан-Избан, там, все на крейке, там, понимаешь, вот, недавно видел красавица, девушка, просто лицо чистейшее, но мой друг рассказывал, врач, что вот бывает такое, лицо красивое, а весь живот уже испорот, там, и все, все вены и паховые, там, вот, вся грязная, но лицо, знаешь, как у святой, вот, то есть такой героиновый шик. Ох. А ты говоришь, Берлин изменился, вот он, блядь, с такими же яйцами, как и было во времена Дэвид Боуи, понимаешь, вообще, как бы вот этой, там, понимаешь, все живет, так же и Москва, вообще, в принципе, все институции такие вот мировые, культурные центры, а это все города, все сообщества, даже некоторые села, там, или какие-то провинции сакральные, там, городки, они все равно несут свой путь, вот он происходит, он неубиваем, понимаешь, поэтому невозможно сказать, ой, бля, это все не то.
Ну, конечно, не логично, то, да. Логично.
Да, немножко все изменилось.
А вы как хотели, дорогие друзья. Сереж, завтра открывается выставка. 10-го ты едешь в Выборг.
Да, да.
Что это будет за история? Это мультреальность от
Кулбасских. Да, это мои друзья, да? Художники и музыканты. Музыканты – это группа «Ном», художники – это Копейкины и Годовские художники. То есть это прекраснейшие. Вообще художник, конечно, это чудо, которое помогает просто выживать. Представляете, вот не было бы в Москве там Пахома, например, ну, потому что я москвич все-таки, а если бы не было там в Питере там Нома, ну, как бы жизнь стала какой-то пустотной, пресной, да, вот согласись.
А с другой стороны, ну, знаешь, 80% не знают, кто такой Ном, и у них все хорошо.
А знают. Я вот шел год назад как раз, говорю, у нас все схвачено, все проплачено, женщины, такой накрашенный, грубо достаточно, говорит, вы группа Ном?
А ты?
Я говорю, все схвачено, все проплачено.
И этим все сказано. Вот, дорогие друзья, так что 10-го мая еще и Выборг, я не помню, как центр современного искусства какой-то.
Да.
Для меня, слушай, неожиданный город, вы маленький.
И... Я почему Выборг люблю? По той причине, что там проходит прекрасный Выборгский кинофестиваль, а у меня несколько картин там.
Если честно, было, я думал, что ты как раз едешь в кино.
Я там участвовал, да.
Давай тогда чуть-чуть, вот сразу про кино. 22 апреля, наконец-то, вышел в народ, в свет фильм «Москвы не бывает».
Да.
Вот, уже год про него ходят всякие истории, да. Там невероятный там сюжет, всякое такое. Пахом, как обычно, в роли, скорее всего, негодяя.
Ну, метафизического покойника.
Метафизического покойника. Целый год эта штука продолжалась, и вот только сейчас оно пошло в народ. Почему так? Почему целый год ничего
нет? Нет, дело в том, что «Москвы не бывает» снял прекрасный художник Дмитрий Федоров. Мастер вообще и кино, и телевидения, и медиа, и человек, который близок очень по крови даже к Шварцману, к метафизическому художнику 60-х, 70-х. При этом Дмитрий занимался, и что мне тоже близко, проектами вполне такими популярными. И, то есть, вот это вот балансирование на какой-то маргинальной, пограничной зоне и на медийной, успешно.
А в этом фильме как раз оно и будет, да?
Нет, и сознание этого фильма, оно именно такое. То есть, там происходит такое странное жонглирование жанрами. То есть, оно переходит из одного, второе, в третье, в четвертое, пятое. Но при этом этот фильм не сделан был в корпорации, в кооперировании с госбабками и с какими-то госучреждениями, как обычно у нас фильмы снимаются, да? Вот, там дают просто вот 400 лямов, понимаешь, про майора Грома снимать, понимаешь? И так далее. Кстати, меня звали туда, я отказался, да.
На майора Грома?
Да.
Тебя еще звали «Вечерний Ургант».
Да. Ну, звали, да. Но это,
мне кажется, это прям была срежиссированная история.
Да, это моя личная шизофрения, но такая она легкая, потому что у меня вот последний диагноз – это латентная шизофрения. Залез, значит, это в поисковики. Латентная шизофрения – такая шизофрения, которая типа мягкая, которая не приносит обществу особого там…
Поэтому ты мягко не пошел на «Вечерний Ургант».
Мягенько. Но со своими, видишь, тараканами. Вот, так что всех призываю, конечно, «Москвы не бывает». Это такая хорошая, крепко сделанная вещь. И она действительно очень свежая. Она ни на что не похожа. И одновременно она абсолютно русская. Абсолютно такая, говорящая о том, в каком пространстве мы живем, как мы его чувствуем, как мы на него реагируем. Но при этом, естественно, для фильма всегда очень важно, как рассказана эта история. То есть она может быть там образная, визуальная, естественно, потому что кино – это визуальный продукт. Но одновременно она и сценарная, она крепкая, там очень хороший сценарий. Да, я очень доволен, конечно, этой работой. Да, о моем герое... упоминание идет бесконечно в течение всего фильма, упоминание, а я появляюсь это... как бы в нескольких таких акцентных моментах.
Школа Пахома.
Мне это нравится.
Смотри-ка, еще одно твое участие в кинематографе, сравнительно недавнее, фильм «Тинитус». Я правильно сейчас?
Я в «Тинитусе» не участвовал, просто это мои друзья.
Или просто там, да, как-то тебя упомянули и всякое такое.
Просто это наша как бы общая тусовка, потому что мы как бы с вот этой темной сценой некроаналитиков взаимодействуем долго. Это Женя Вороновский, гениальный совершенно музыкант, участник множества групп, проектов, с которым мы тоже сотрудничаем. Угу. Там и Джон Данкан, это такой американский художник и визуальный, и музыкальный, достаточно жесткий тоже, который попрал в свое время вообще границы самосознания, просто работал с трупами в своих проектах, Джон Данкан. И мой друг Илья Зинченко, который снял, собственно, со мной фильм «50».
О, да.
Вот, и мой давний приятель. Он режиссер этого фильма. Поэтому как бы это вот абсолютно такой близкий, органичный, выходящий вот из нашего какого-то такого круга метафизического.
Из той же вселенной.
Да, да, да.
Но,
да,
тем не менее, буквально вчера этот фильм появился на каких-то общедоступных платформах. Его можно посмотреть. Да. Смотрите. И
да, будет... там все о настоящем. Вообще, на самом деле, Питеру это должно быть близко. Это фильм о музыке мертвых. То есть, когда ты говоришь о смерти, будучи музыкантом, ты переходишь в несколько направлений, там одни из которых там индастриал, там дарк фолк, экспериментал, и при этом люди умирают одновременно с этим. И Васильев помер, например, во время работы над фильмом. То есть это действительно вот. Ну, вообще в искусстве разговор о смерти – это всегда разговор о жизни. Вот. Поэтому «Тинитус», да, это разговор о смерти. И именно как жанр вот, было выбрано вот это очень хорошее решение Дани Зинченко режиссером, который, кстати, снимался у Юфита, будучи юным. Вот «Мальчик прекрасный».
Что-то уже о многом говорит.
Да, «Мальчик прекрасный». Но он был инфицирован уже. Mm-hmm. Мальчик, который, помнишь, обнимался с волком.
Да.
Это все Даня. Вот уже режиссер.
Очень круто.
Вот через много лет. Вот, он снялся, по-моему, в деревянных костюмах. Я не помню. Ну, в общем, он в каких-то знаковых абсолютно снялся работах Юфта, будучи там 13-летним. И, да, «Тинитус», конечно, вот такая речь такая, да-да-да.
Я еще не успел, дорогие друзья, и себе, и вам советую, и Сергей говорит, что
нет, надо это вообще, знаешь,
смотрите, я тебе и познавайте.
Можно и не смотреть ничего. Людей так много на земле, как разных судеб. Все, что хотят, то и пусть смотрят.
Надежда дарит на заре паромщик людям.
Я не собираюсь там ходить, понимаешь, и проповедовать идиотам, дебилам, там, блядь, понимаешь, азбуку Морзе. Понимаешь, это не моя задача. Дай-ка я там поковыляю, но по своей какой-то проторенной уже, там, моей выбранной, там, особенной дорожке, чего я желаю. Поэтому я зрителям бы сказал, ну, смотрите, что хотите, но главное, верьте в себя, будьте самим собой.
Дорогие друзья, слушайте, еще миллион вопросов. Сереж, я надеюсь, что еще встретимся.
Да, естественно, вот. Естественно.
Ты не представляешь. Да, да вы, дорогие друзья, все.
Я приезжаю, кстати, в Петербург и сниматься в кино тоже в питерском периодически. Вот, так что новых проектов сейчас будет много. Мы сейчас записали пластинку «Музыкальную великолепную сказку», где и рассказываешь.
Она вышла, кстати.
Она выйдет в апреле. Сейчас «Три брака», пока что-то мелодия делает. Вот, но это будет именно на мелодии.
Делает такая. Именно мелодию.
Ну да, какие-то вот пока не очень, у них там какой-то брачок идет.
Брачок.
Что-то заваливается немножко звук, понимаешь, заваливается. Вот.
Ну, как же вы можете, а?
Огромное же количество у нас там, то есть это и Чулпан Хаматова, и Нани Бригвадзе, и как Марина Абрамович. Называется? «Тайна зеленого рюкзака».
Запоминайте, сказка. Дорогие друзья,
да.
Мы все вам расскажем.
Она выйдет где-то вот апрель-май. Вот май сейчас уже, значит, я думаю, она где-то в май нарисуется.
Может, да. Сегодня.
Вчера я как
Сереж, раз если можно,
в Берлин, да.
Буквально слушайте. Несколько слов про да. «Великое лежание».
А.
Это ж такая история.
Да.
Расскажи, пожалуйста, что это, как это?
Ну, это, собственно, произошло вот в таком чудесном месте, которое называется Никола Ленивец, который создан бывшим участником, ну, или настоящим участником группы «Митьки», вот, Ваней Полисским. О, подожди, Ваня его сын, подожди, как же... Ну, подожди, Ваня его сын, это... Коля Полисский, ёксель-мокс, видишь, у меня мозг уже, видишь,
да,
Коля Полисский, вот. И он пошел в это движение работы... с таким миром, с какими-то вот природной радостью. То есть у нас что было вообще в России раньше, что все что-то смотрели на какой-то Запад, который сейчас обосрался, понимаешь, полностью, понимаешь, он превратился в какую-то вот высушенную такую вот. А на самом деле свобода, радость и любовь, и все чувства оказались здесь. Но вот раньше еще, вот лет там 30-20 там, назад, конечно, вся эта радость была почему-то убита властями, там чем-то еще, помнишь, ну как бы, ну жесткач, помнишь, жесткач был какой.
А сейчас не жесткач.
Вот. А можно было отдохновение, как вот это Борис Борисович Гребенщиков, я там и уезжаю в деревню, да, это нормальные все рефлексии, вот все музыканты, потому что вот приезжаешь, там вот природа, величие, и вот в этом месте, вот, в Николо-Ленивце, ежегодно проходит фестиваль Масленицы.
Ага.
Вот, и создаются огромные зиккураты с помощью, опять же, местных жителей, которые тоже интересно, которые включились, которые обычные русские люди, никаких там коттеджей не оканчивали, понимаешь? Но они знают, что они делают там вот, как бы, хорошее дело. И как, мне предложили просто поучаствовать, и я понял, что моя задача как бы вот поговорить о малости, а малость – это действительно вот ежедневный там или какой-то помывка, да, или еженедельная, вот как раньше там, вот, или как армейская помывка тоже еженедельная, вот, или как бани питерские. Вот. У кого ванна там, ну, в общем, это некое человеческое.
Нет, знаешь, раньше как было, у кого ванна, тот и король. Время-то
да,
такое было.
Да, ну, плюс еще как бы горяченький подлил, и как будто ты уже в утробе матери немножко. Одновременно с ванной тоже много трагедий, люди часто очень выпивают, например, и захлебываются, заснув. Вот, всякие бывают.
О, да.
Вот, то есть ванна вот для меня и лежание в ванной, и великое лежание. Это вот такая форма, на самом деле, дружественности и отношения к миру. Потому что великое лежание я изобрел, в каком году, я тебе скажу, лет 15 назад, когда вот Леня Бортничук, Герман Миноградов и я, мы как бы уходили в какие-то такие психоделическо-алкоголическо-бродячие такие. А потом вот лежали в студию Германа. И вот мы лежим, и вот наш ведь этот опыт переживаний, а у нас еще литра 4 водки, вот, и приходит значит, покойный Гарик, я, значит, Асса, вот, великолепнейший, варит нам всем суп, а мы как бы возлежим, как патриции. Вот это вот великое лежание, плюс ванна, и я решил вот как бы вот, свою личную историю просто запроецировать вот в такой вот абсолютно огромнейший знаковый...
В память о тех временах ты решил
и,
вот
и одновременно в то же время и как тебе сказать... Память – это тоже опасная вещь. Вот люди такие, вот и их, ну, как бы, и периоды вот такие, как паук. То есть это все уже история, понимаешь, это история искусства. То есть они, вот эти формы, они были яркими настолько, что они перестали быть пластичными. И здесь уже нет высказывания о современности. А я работаю с современностью, я работаю с таким как бы чувством такого дребезжания, как бы дребезжания настоящего. Поэтому
вибрации.
У меня очень много очень поклонников юных. Чему
это
я
правда.
Рад.
Это
да,
правда.
Да, да, да.
Сереж, ну что, мы не будем больше тебя мучить?
Да.
Хотя, сам понимаешь, еще спрашивать и спрашивать.
Нет, ну, во-первых, и зритель не будем мучить.
Да. Надоели вам. Может быть, пару слов для нашей почтенной публики. Для радиошок, там, слушайте рок, там,
ну,
школу похода.
Ну, я скажу, я должен, должен сказать вам одно. Нормально?
Школу похома. Серег, спасибо тебе огромное. Ох, было очень круто.